все остальное выясним.
Мы читаем книгу Труды Рабаша, первый том, 702 страница, статья, что означает, что Тора дана из тьмы в духовной работе. Первый том Труды Рабаша, 702 страница, что означает, что Тора дается из тьмы в духовной работе. В Мидраше сказано, и сказали мудрецы, народы мира, которые не получили Тору, которая дана из тьмы, он говорит о них, ибо вот тьма покроет землю. Но народ Израиля, который принял Тору, которая дана из тьмы, сказано, когда услышали вы голос из тьмы, говорит он, о них над тобой воссияет Творец, и слава Его над тобой явится. Конец цитаты. И надо понять, почему дана Тора из тьмы. И еще, какова причина того, что народы мира не хотели принять Тору из тьмы. И этот Творец сделал как бы намеренно, что Тора дана из тьмы, чтобы народы мира не приняли ее. И также надо понять, почему Израиль приняли Тору из тьмы. Во-первых, мы должны знать, что означает тьма в духовной работе. Дело в том, что поскольку целью творения было насладить творение, поэтому, когда человек доволен своей жизнью, это означает, что мир светится для него, то есть он наслаждается миром. А если, не дай Бог, у него нет удовлетворения в жизни, тогда человек говорит, «Мир померк для меня». Известно, что в духовной работе мы называем Израиль отдающий келим, а народы мира называются получающими келим. Поэтому, когда человек хочет приблизиться к Творцу, это означает использование отдающих келим, то он не может, потому что его гуф не соглашается на это, ведь его гуф исходит из получающего кли. Тогда человек чувствует, что мир померк для него. Потому что понимает, что если не в его силах обрести отдающий келим, то он никогда не удостоится высшего света, который является светом наслаждения творений. Получается, что благодаря этой тьме, которую он ощущает, от того, что не может обрести отдающий келим своими силами, он получает потребность в том, чтобы кто-то помог ему обрести эти келим. Согласно правилу, что нет света без кли, и нет наполнения без потребности хисарона, получается, что сейчас он обрел необходимость в свете Торы, как сказали мудрецы, «Я создал злое начало, я создал Тору приправу». Получается, что Тора дана именно тому, у кого есть хисарон, недостаток. И этот недостаток называется тьма. И об этом сказано, Тора дана из тьмы. Иными словами, тот, кто ощущает тьму в своей жизни от того, что у него нет отдающих келим, тот готов для получения Торы, чтобы с помощью Торы ее свет вернул его к источнику. Тогда он обретет отдающий келим и благодаря им будет готов получить благо и наслаждение, и две эти вещи заключены в Торе. Первое — кли, когда он желает отдавать. Второе. Затем он получает благо и наслаждение в отдающий келим. В то время как народы мира не получили Тору, которая дана из тьмы, народами мира в духовной работе называются 70 народов, из которых состоит тело, гуф, и которые хотят Тору не потому, что ощущают тьму, когда у них нет отдающих келим, а все их желания в получающих келим, и у них нет желания выйти из-под этой власти. И они хотят Тору, чтобы добавить еще света, то есть еще больше наслаждений, чем они получают от материальных вещей. И хотят будущего мира и здесь, как сказано в Зоар, что им недостаточно богатства в этом мире. Фраза на арамейском, то есть, что не достает им богатства этого мира, а хотят они также и богатства в мире грядущем. Получается, что Тора дана именно тем, кто находится в состоянии, когда ощущают, что желание получать властвует над ними. И они кричат из тьмы, в том, что нужна им Тора, чтобы выйти из тьмы, где властвует получающий келим, на которые было сокращение и скрытие, чтобы не сиял в этом месте никакой свет. И это место — причина и потребность для получения Торы. Поэтому, поскольку Тора пришла по причине тьмы, то Тора сделала два действия. Первое. Свет ее возвращает к источнику, и тогда сокращение и скрытие исчезают из получающих келим. И там, где были получающие келим, удостоился сейчас человек отдающих келим. И об этом сказано, над тобой воссияет Творец. То есть, как желание Творца отдавать, так и человек удостаивается желания отдавать. Второе. После того, как удостоился отдающих келим, то есть он уже удостоился и может выполнять действия лишма, и это называется «учит Тору лишма», он удостаивается затем того, что раскрывают ему тайны Торы. Как сказал Раби Мейер, и об этом сказано, «и слава его над тобой явится», где его... Слава его означает «славу Творца», что означает «раскрытие духовного». «Над тобой явится, когда человек удостаивается Тора, Исраэль и Творец одно». Но народам мира, которые не нуждаются в Торе, чтобы выйти из тьмы, получающим келим, им нужна Тора, чтобы добавить к богатству этого мира также и богатство будущего мира. Еще раз, чтобы добавить к богатству этого мира и богатству мира будущего, как сказано выше, бери, хватай, то эти люди находятся на уровне народов мира, и они говорят, что нужна им Тора не для того, чтобы выйти из тьмы, а само получающее кли у них является категорией света, и хотят света Тора, чтобы вошел в получающее кли. О них говорится, ибо тьма покроет землю. То есть, они не удостоились света Торы, потому что свет Торы дан из тьмы. То есть, тот, кто ощущает себя во тьме, как сказано выше, называется Исраэль, и нуждаются они в том, чтобы Тора осветила тьму, они удостаиваются. Над тобой воссияет Творец, и слава его над тобой явится. Из этого поймем сказанное мудрецами. Не учеба главное, а действие. В Кидушин сказано, задан был вопрос, учеба важнее или важнее действие? Отвечает Раби Тарфон и говорит, главное действие. Отвечает Раби Акива и говорит, учеба главное. Отвечают все и говорят, что учеба важна, когда учеба приводит к действию. Надо понять слова, эти слова со стороны духовной работы, потому что в простом понимании есть множество толкований. Со стороны духовной работы, то есть когда хотим достичь в работе отдачи, и не получает для себя, конечно же, должны выполнить 613 заповедей практически. Потому что тот, кто учит Тору и не желает выполнить 613 заповедей на деле, тот учит мудрость, как изучают внешние науки. И об этом сказали мудрецы. Если скажет тебе человек, что есть мудрость у народов мира, то верь. А что есть Тора у народов мира, не верь. Имеется в виду, что человек может учить Тору, но если он из народов, которые не выполняют заповеди, ведь он из народа, то, что называется, получается, что Тора, которую он учит, называется мудрость, а не Тора. Поэтому тот, кто хочет работать ради отдачи, конечно же, начинает работать практически, а затем начинает присоединять намерение, то есть присоединяет намерение ради отдачи. Но как можем достичь намерения отдачи? Ведь известно, что человек может выполнять действия по принуждению, даже и против сердца. Это значит, что человек может выполнять действия по принуждению, хотя это не соответствует его желанию. Он может преодолеть свое желание и сделать что-либо без желания. Но сердце, то есть желание и стремление, не в силах человек изменить. Если человек создан с природой получения только для себя, то как он может сделать намерение ради отдачи? Ведь это против его природы. И как человек может идти против собственной природы и желаний, которые являются только получающими? И как он может заставить себя и сделать намерением сердца намерение на отдачу? Более того, мы должны знать, что Тора дана для того, чтобы очистить Израиль. То есть, чтобы все действия, которые мы должны выполнить, это только достичь намерения отдачи. И как можно это сделать? Ведь принуждение не действует на сердце и желание. И как сказал Бааль Сулам, отец-учитель, то, что создал Творец для выполнения, что означает то, что создал Творец для выполнения, что это человек должен созидать, то есть то, что совершает. И надо объяснить то, что создал, что творение называется Ешмиаин, созданное из ничего. Как известно, имеется в виду желание получать. Для выполнения относится к творениям. То, что они должны присоединить намерение ради отдачи. Это значит, что все, что возложено на творение, это только для того, чтобы была у них возможность выполнить намерение ради отдачи. И это и называется то, что Творец создал для выполнения. А выполнение возложено на творение. И этим можно объяснить сказанное выше по вопросу «учеба главное или действие?». Речь не идет о действии, которые нижние должны выполнять, ведь, несомненно, без действия нет ничего. И сначала необходимо выполнить все 613 заповедей на деле. Но надо объяснить в самой Торе, когда Тора называется учением. И на вопрос «учение важно или действие?» объяснялось, что Тора говорит о двух вещах. Первое. Со стороны законов, то есть в какой форме и каким образом должны выполниться заповеди, когда стоит вопрос о размерах заповеди. Например, о цицит. Надо учить законы, которые приводят Аллаха, закон. Какого размера должен быть талит и размер цицит, и также относительно других заповедей. Эта часть называется открытой частью Торы, поскольку эти заповеди видны глазу, и там нельзя сказать, что человек ошибается, поскольку то, что видно глазу, если человек внимателен к этому, то он уже может выполнить заповеди, как полагается. Поэтому эта часть называется открытой. Второе. Часть Торы, в которой не говорится со стороны законов и правил, когда заповеди выполняются практически, а говорится со стороны исторических событий и сказаний мудрецов, у которых нет никакой связи с 613 заповедями. Вопрос в том, какая часть Торы важнее. То есть, что важнее для человека, чтобы на нее больше обращалось внимание. Учением называется часть Торы, которая предполагает только учебу, без действия, потому что там не говорится о действии, как выполнять. Это называется учением, то есть Торы без действия. Рабби Тарфон говорит, что действие важно, то есть часть Торы, где речь идет о практическом выполнении заповеди, что важнее знать законы заповеди. Рабби Акива говорит, учение важно. Отвечают все и говорят, учение важно, как Рабби Акива. Дело в том, что учение приводит к действию. И надо объяснить сказанное, что учение приводит к действию, имеется в виду, что верно, что начинаем работу с части Торы, которая говорит о практическом выполнении заповеди. Но это только начало. О практическом выполнении заповеди. Но это только начало, потому что главное в Торе и заповедях, что они даны для очищения творений. Это означает, что вопрос цируф очищения означает выход из-под власти желания получать для себя и работу ради отдачи. А как сказано выше, то, что создал Творец для выполнения, это действие, которое дано творению, называемому получение для себя, чтобы у него получилось намерение ради отдачи. И это главное действие, которое нижние должны сделать, чтобы смогли получить благо и наслаждение, уготованные Творцом. И для того, чтобы прийти к действию, что означает то, что человек должен работать только ради Творца, а не ради себя, на открытую часть 613 заповедей человек еще может преодолеть, заставляя себя, и выполнить 613 заповедей. Но скрытую часть о намерении, то, где сердце, куда, к чему должно лежать сердце, человек не может себя вынудить. То есть, если человек хочет заставить себя полюбить ближнего, то не существует для этого рекомендации. И находим, что в таком состоянии, когда человек хочет работать ради небес, и гуф его не соглашается, тогда он приходит к осознанию, что он не может заставить себя работать ради Творца. Выходит, что сейчас для человека начинается нечто новое, что было ему неизвестно до того, как он начал работу на отдачу. И известно то, что он абсолютный грешник, и не может он работать ради Творца. И прежде чем человек входит в работу ради отдачи, также знал он, что все еще не работает ради Творца. Но тогда он думал, что то, что он делает не все ради Творца, это только по причине его небрежности и лени. Но в ту секунду, когда он захочет работать все ради Творца, наверняка он сможет это сделать. И поэтому человек не волновался о том, что он сейчас не делает. И можно сказать, что только потому, что не хватало ему времени. Но он уверен в том, что в состоянии делать все ради Творца. И существует правило, что все, что человек может сделать, об этом он не заботится, поскольку он знает, что это в его силах, и всегда он может это сделать. В то время как, если он не в состоянии что-то сделать, то тогда он полагается на мнение других. А сейчас, когда он входит в работу ради отдачи и прилагает для этого много усилий, и видит, как он продвигается, все хуже, то есть он не продвигается, и хуже того, он все с помощью работы приходит к отчаянию, он видит свое зло в таком большом размере, что он приходит к решению, что работа ради отдачи не предназначена для него. И это осознание, это и есть свойство грешника. То есть теперь он знает без сомнения, что его гуф настаивает на своем, и его невозможно изменить, заставить работать ради Творца. И только то, что раскрыто, то есть действие, там он может убедить себя и выполнять хорошие деяния. Но сердце остается каким есть. И поэтому сейчас он может принять решение, что есть в нем злое начало, и оно на самом деле зло и противостоит Творцу. И не хочет он работать на Творца, а только быть ради себя.
Когда человек приходит к такому состоянию, когда он видит, что у него есть злое начало, тут следует верить, как сказали мудрецы: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу ему». По той причине, что свет в ней возвращает к источнику. Другими словами, то, что до этого оценивалось, было порабощено злым началом и обязано было работать ради собственной пользы, а не ради Творца, сейчас, благодаря свету в Торе, он возвращает его к источнику. То есть человек может делать действия ради небес, то, что называется добрые поступки. То есть только лишь отдавать Творцу и не ради собственной пользы. И из сказанного мы видим, что невозможно прийти к тому, чтобы совершить действие по отдаче без света Торы. Выходит, что часть Торы, которую человек изучает, и которая не говорит о правилах и законах, то, что называется свойство действия, то, что написано, что действие важнее, то есть часть Торы, которая говорит о совершении заповедей, как написано, что учеба важнее, то есть часть Торы, которая говорит о сказаниях и рассказах и толкованиях мудрецов и так далее, в этой части Торы нет никакой связи с совершением заповедей. Это называется учеба, Талмуд. И ответили все и сказали: учеба, Талмуд важнее, потому что учеба приводит к действию. Здесь действие означает намерение действия. То есть это свойство раскрытого, и у человека будет возможность построить намерение в сердце, чтобы это было ради небес. И это называется действие. Как написано, которое создал Творец для действия. Как сказано выше, для действия имеется в виду в сердце, чтобы у человека была сила совершать это, чтобы сердце захотело делать это ради небес.
Нужно понять Рабаша, человек, который, с одной стороны, находился и жил среди ортодоксов, в ортодоксальной общине, был связан со всем, что там было принято. С другой стороны, он начал принимать светских учеников и хотел объяснить им внутреннюю часть вещей, насколько тяжело ему было писать открыто, насколько вообще возможно написать открыто все, что касается исправления души. Вопросы, если есть? Нет. Все так удар получили, да?
Что такое действие и что такое учеба Талмуд?
Он нам объясняет это проще. Не он, Баля Сулам. В предисловии к Талмуде Сефирот. В притче о петухе и летучей мыши. Оба учатся, обе стремятся. К чему стремится петух и к чему стремится летучая мышь? Петух стремится к хохма, к знанию, к мудрости. Знать. Просто знать. Знать, что написано. Он стремится, петух стремится знать, для чего это написано. То есть, как это связано с ним. Что с этим можно сделать? То есть, он учится, чтобы исправить себя. В этом разница. Разница между Торой, учебой, действием, намерением и всем, что хочешь. Не надо в этом философствовать и потеряться. Говорится о том, что человек желает измениться, и тогда пользуется всем, о чем пишут каббалисты, то есть то, в чем есть свет, возвращающий к источнику, он его меняет, исправляет, и тогда принимает Тору, если намеревается к свету, возвращающему к источнику. Если не собирается и не намеревается исправиться с помощью света, возвращающего к источнику, то это не Тора, это... не изучает Тору, потому что Тора — это и есть свет, возвращающий к источнику. Если ты все время хочешь исправить себя, то есть исправить разбиение, как мы изучаем из науки Каббала, о том, что происходит с нами, Тора говорит нам это словами... очень, очень мало говорит о грехопадении Адама Ришон. Мы изучаем это расширенно больше, и о разбиении Келим, и о мире Никудим. Так тот, кто начинает исправляться, он учится и готов выполнять различные действия, которые ведут его к исправлению. Так он понимает, что сейчас у него нет ничего от его же исправленной формы. И он должен привлекать света, 613 светов, чтобы исправить его 613 келим желаний, которые все неисправны. Так для него весь путь, вся методика, вся жизнь превращаются в исправление. А те, кто не чувствует злое начало, то, что они должны что-то исправить, а изучают, раскрывая книги, как заповедь для ученых людей, или как нечто впитанное с молоком матери, что это то, что нужно делать, то они учат то, что написано. То есть не из своего, не из своей потребности хиссарона, а потому что их так воспитали. И они продолжают следовать воспитанию, учат то, что написано, не требуют, чтобы пришла некая сила, чтобы исправила их, чтобы изменила их. Соответственно, этому и действия их, они не направлены на объединение, и мы это видим воочию. А наоборот, ты нуждаешься в злом начале для того, чтобы исправиться, различные интересы в жизни, для того, чтобы можно было наполниться страстями, завистью, тщеславием, когда я больше этого, а тот больше того, я должен стать умнее, а что с теми относительно нас? То есть каждый... Но это обычно, это так. Так нужно вести себя с народом для того, чтобы поддерживать его в разных маленьких эгоистических наполнениях. И это называется, что все это состояние летучей мыши, которая находится во тьме, но ей кажется, что это свет. Потому что не о том свете, и говорится, те, кто исправляют себя, те, кто к этому стремятся. Для этих людей означает выучить еще несколько страниц, уметь рассуждать на эту тему, быть умнее других. И все это с поддержкой, с гордыней, заботясь о своем земном существовании. Ну и тому подобное. И все это совершенно не то состояние, к которому подводит Тора. Ну, есть время для того, чтобы быть испорченным, есть время для исправления. и исправляются, решимот, в конце концов, людях во все в большем количестве людей. И они начинают чувствовать, что должны, нуждаются в этом. Так же, как и раньше, нуждались в еде, семье, сексе, деньгах, власти, почестях, знании, так сейчас добавляется к ним еще некий духовный такой пласт, когда начинают заботиться о духовном, кроме своего существования. Ну, так люди к этому приходят. Мы приходим к особому состоянию. Мы, имеется в виду, все человечество. Я ожидаю очень серьезных изменений. И очень важно поэтому, что происходит в Израиле. И насколько народ будет, ну, не то чтобы готов, а по крайней мере, чтобы знал как-то о том, что объединение — это есть спасение. Мы нуждаемся в методике исправления именно в массовой народной форме передать людям. Действительно, этот год, он очень такой судьбоносный. Все. И, соответственно, этому мы надеемся и принять Тору. Прийти к получению Торы. Прежде всего, необходимо прийти к необходимости принятия. И тогда произойдет и дарование. Да, Марик.
На 702-й странице во второй колонке написано, во втором абзаце. Тот, кто чувствует тьму в своей жизни, в том, что у него нет отдающих келим, он готов для получения Тора. Мой вопрос, откуда приходит этот недостаток получающих отдающих келим, если человек не знает, что это, как он может вообще стремиться к тому, что он не знает, что это такое.
После нескольких таких хороших лет усилий приходит хиссарон. Это берет несколько лет. Мы должны обработать внутри себя множество решемот. И это подобно пирамиде. Это подобно всей эволюции, которую мы прошли, развиваясь. То, что мы прошли за тысячи лет развития относительно 20 веку. За 20 век мы скакнули из технологии и обществом, с семьей, с сумасшедшим скачком, в то время как все предыдущие годы мы были как во сне, так вот существовали. Но все таким ритмом очень низким, медленно. Это все согласно пирамиде. Не живое, как вся Вселенная, миллионы, миллиарды лет развития. С большой скоростью, но скоростью для неживой природы. Затем растительное, уже чуть быстрее. Это уже взяло только миллионы лет. Затем животное и человек. То есть, насколько желание, все это исходит из желания, насколько желание более утонченное, настолько темп развития более быстрый. Поэтому и в нашей частной жизни, в нашем индивидуальном продвижении, если человек должен развиваться до высокого уровня с особой душой, у него есть много лет развития на уровне дома, неживом, потому что он должен вырасти до большого состояния. Это может у него взять 10 лет, 15 лет. Затем начинается период растительный, только потом животный. То есть пока он достигает чего-то, это может занять и 20-25 лет. И Бааль Сулам тоже, как сказал Рабаш, с тех пор, как он увидел книгу от Рэби из Пурсова, и до того, как достиг того, что написано в книге, как говорит Рабаш, прошло по крайней мере 25 лет. Поэтому мы должны понять, что это порядок выхода решимот, И множество решимот у нас выходит с очень большой скоростью на уровне неживом. Но мы их не чувствуем, потому что это неживой уровень. И растительный мы начинаем немножечко ощущать. То есть неживой — это нефиш, а растительный — это уже рох. Дословно ветер, дух — это когда уже что-то движется. Тогда мы начинаем чувствовать какую-то ценность, важность свойства отдачи. Рох имеется в виду, что относительно и отдачи, и получения уже появляется некое движение в обе стороны, в важности.
То есть пока раскрываются решимоты, человек может стремиться к свойству отдачи. Откуда он проверяет и откуда... Награда это, которую он требует за путь, за духовное развитие.
Что поддерживает человека в пути?
Пока у него будет возможность почувствовать вкус чего-то.
Удачи. Трудно сказать. На самом деле, самое главное, не знаю, как сказать, предназначение. Предназначение. Я скажу почему. Здесь выходит решимот на уровне неживой природы. То есть он все еще не может быть эффективным. Он, как он родился в материальном, с разными свойствами, и развивается, не зная как и что, так и в духовном. Эти годы он так движется, то его интересует одно, то его тянет к другому. Ему кажется, что он сам что-то делает. Но, конечно же, это все желания, которые в нем просыпаются, он лишь реализует их. Если мы говорим все еще о человеке, который в начале своего развития, он подобен младенцу, ты видишь? Он носится. Ну, это его характер такой, что ты с ним поделаешь? Дай ему возможность развиваться и жди. Если он не вредит себе, как ребенок, так и человек. Пусть делает разные глупости, но только чтобы не вредил общему развитию, чтобы не навредил себе. И все. И проходят годы. Пока растет. Да.
Решима — это частная вещь, правильно?
Да, это частное дело.
Есть ли групповые решимот?
Есть решимот общие, групповые. Есть решимот всего мира и всех миров общего кли, да.
Есть...
Что?
Эго тоже есть групповое?
Эго. Групповое, разумеется.
Можно ли узнать, что такое групповое эго?
Нет.
Дат
за шимуш. Дат знание. Это использование Торы согласно пониманию людей, у которых нет точки в сердце.
Как можно подействовать на групповое эго? Как отдельный человек может подействовать на душу.
И в его группе человек может подействовать на решимот людей в его группе тем, что он подталкивает их, что он работает вместе с ними. Он аннулирует себя перед ними. То есть это взаимная работа, но когда он пробуждает всех.
В этом наша работа?
Да, да. Там есть парень, пожалуйста. Это и твой вопрос. Хорошо. Да, дедушка.
Я хочу задать вопрос по точке в сердце. Я понимаю, что все, кто здесь находится, пришли из этой среды.
По какой причине? Из какой?
Точка в сердце.
Да, да.
Есть сила, которая растет в этих рамках. И это точка в сердце, это у них как бы как изначально они впитали.
Точка в сердце есть у каждого человека. Вопрос в том, что видна ли она, выходит ли наверх и направляет ли куда-то человека, или она так вот скрыта внутри. В этом все дело. Потому что каждый человек является результатом разбиения, и в каждом есть искра. Но эта искра, или она глубоко внутри человека, или всплывает наверх.
Человек нуждается в влиянии среды. Через влияние среды мы пришли к тому, что почему мы рожаем людей, детей, и почему мы должны расти, потому что точки в сердце находятся в общем, они очень близки к выходу, к прорыву наружу, чтобы человек их начал ощущать. И благодаря распространению материала, лекций, всяких круглых столов в особенности, потому что это очень большая сила света, возвращающего к источнику. Мы тем самым пробуждаем их, эти точки, которые заложены там, спрятаны внутри эго-человека, чтобы они продвинулись или, может быть, даже вышли наружу. То есть, если ты сегодня видишь, что есть миллионы людей, которые понимают нас, допустим, в разных формах, то завтра из них будут, по крайней мере, сотни тысяч тех, кто захочет прийти не просто, чтобы исправить жизнь, сделать исправление в этом мире, а они будут чувствовать, что у них есть более высокая необходимость. Точка в сердце уже будет в них гореть. Ты что хотел? Кто-то там? Да, Даня.
Он говорит здесь о крике безысходности, когда кто-то уже ничего не может сделать. В такие моменты, когда никакого разума нет, когда как бы все исчезает, исчезает группа, чувствуешь такой эгоистический крик, как все, что я учил, ничего нет у меня.
Ну, это все еще не связано с твоей частной цель, с ее правильной реализацией. Ты не видишь, как ты реализуешь это в группе. Что это именно в группе. И постепенно свет приходит еще чуть-чуть, маленькими дозами, и ты будешь ощущать, что реализация может быть только в группе. Я говорю тебе это по опыту. Прежде всего, все думают, что они должны прийти к Творцу. Потом вдруг они начинают чувствовать, что это понятие «Творец» находится именно в объединении. И это делает свет, эти изменения. Дай ему работать.
Якока.
Ну? Да.
Если влияние, воздействие света, возвращающего к источнику, зависит от выхода решимот, зависит ли?
Все зависит от выхода решимот. От темпа выхода решимот. Я тут дал пример в мелодии. Это как мертвого хоронят, да? А если мы делаем в темпе? Это марш, это радость, сила, так? Жизнь. Разница в темпе. Если ты ускоряешь выход решимот, ты живешь. И это благодаря свету, возвращающему к источнику. Те же самые решимот, но ты заставляешь их работать в темпе. В этом наша работа. Чтобы ускоряли время.
Темп выхода решимот. От чего зависит?
Темп выхода решимот зависит от света, насколько он светит на них.
И когда на них свет светит?
Когда приходит.
Но вы ведь сказали, что все зависит от выхода решимот.
Не-не, это в конечном счете это зависит от выхода решимот. Что приводит к темпу выхода решимот? Свет. Это как энергия, как электричество, которое привносит себя в решимот, и они тогда реализуются быстрее.
Так в чем тот фундамент, который нужно создать, чтобы свет, возвращающий к источнику, пробуждал решемот.
Для этого тебе надо организовать твое отношение с группой таким образом, чтобы вы притянули свет, и через центр группы он бы подействовал, и тогда ты будешь чувствовать развитие, тогда ты будешь чувствовать свое развитие не где мои решемот, где они, где они не вертятся там, а ты будешь чувствовать это в центре группы, ты будешь чувствовать это в правильном месте.
Лечение света не зависит от одного человека, а зависит от общей работы.
Да, верно. Поэтому все дарование Торы при условии, хотите вы объединиться или не хотите? Конечно. Быть как один человек в едином сердце, поручительство, конечно, потому что без этого ты не протягиваешь Тору.
Когда я прихожу сюда каждое утро, что я должен добавлять, чтобы добавить к этому правилу? Для того, чтобы подействовал свет, возвращающий к источнику.
Подготовку к объединению, внутри которого ты раскрываешь исправленное состояние, и в той мере, в которой ты так заставляешь всех объединяться, ты доставляешь наслаждение Творцу, который может там раскрыться. Ты строишь кли для раскрытия свойства взаимной отдачи, которая называется Творец.
А согласно моим решимо, это где-то уже записано?
Когда не записано. Израиль ускоряет время. Что произойдет наверняка, но до Третьей мировой войны или после, не дай Бог, это не написано. Посмотри, как пророки все, никто не знает. Это уже свобода выбора. Или путь Торы, или путь страданий. Только это путь. Что?
Свободный выбор, который есть у человека ежедневный, каждую секунду. В чем он?
Это бежать перед решемот, самостоятельно пробуждать свет, возвращающий к источнику.
А откуда он знает, что должно раскрыться?
Он не знает никогда.
А почему? Как он может бежать прежде?
А он бежит к объединению группы и пробуждает свет, а свет пробуждает решемот. И тогда человеку раскрывается, в воздействии света на решемот, человеку раскрывается всякий раз новое состояние. Какое мое нынешнее состояние, которое я ощущаю? Это свет, который светит на решемот. И тогда я чувствую следствие этого, картинку, определенное состояние. Есть я, и есть вы, и мир, и мироздание, и все-все-все. Это все решимо мое сегодняшнее, на которое действует свет, и оно, свет оживляет решимо. Теперь в следующий раз я хочу продвинуться к следующему состоянию, просто как животное, или на более высоком уровне человека, то есть к объединению уподобиться Творцу. Что я делаю для этого? Делаю ли я самостоятельные усилия? Какое усилие пробуждает свет? Еще раз, только свет и решимо, нет более этого. Но я могу самостоятельно пробуждать это, потому что было разбиение, потому что мы оторваны, потому что свет этот скрыт, вышел наружу, как окружающий. Поэтому я сейчас способен добавить что-то от себя. А иначе я был бы не способен, у меня не было места для этого. Сейчас, поскольку решемот отдельно, свет отдельно, и я с группой посередине. Если я сейчас с группой притягиваю свет, направляю его на решемот, я тем самым произвожу мое частное действие. Свободное в этом, я вхожу в работу, это называется духовная работа. А иначе я животное, иначе я просто создание, у которого нет ничего собственного.
А что я добавляю каждый раз к тому решему, которое проявляется?
К решему ты не можешь добавить ничего, И когда ты собираешься его пробудить, и к свету ты не можешь добавить ничего, который должен прийти и пробудить решимо, ты делаешь между ними связь. И это центр группы, объединение между ними. Потому что ты со своим решимо и с решимот товарищей стараешься в виде разбиения, стараешься объединиться якобы, понарошку. Это все называется ложь. Но ты пробуждаешь тем самым свет, потому что он окружающий. Если был бы внутренний, он бы убежал. Но поскольку он окружающий, и ты даже находишься во лжи и не хочешь на самом деле объединяться. Но достаточно тебе, что ты делаешь разные такие действия понарошку. И он светит издали. И тогда приближаются решимот к свету.
Семинар, который мы проводим, это встреча света с решимот?
Да. Семинары, которые мы проводим, это как
линза.
Как линза. Здесь свет, здесь решимо, и ты посередине выстраиваешь фокус, фокусируешь, чтобы свет светил на решимо. Это линза, это сумма наших желаний быть объединенными. Да.
Мне не достает, не хватает то, что связывает свет и решимо.
Между решимо и светом нечего связывать. Это центр группы. Это фокус, который ты выстраиваешь в объективе. Там есть разные воздействия и желания объединения, отношения. Но вы хотите все свойства каждого и всех вместе направить только на одно. Мы хотим быть объединенными. Если это одно, то есть центральная точка объектива, то через нее проходит свет, ты в оптике немножко понимаешь? Через нее проходит свет, ты фокусируешь его, этот свет окружающий, и он тогда действует точно на решимо. И ты делаешь это, ты ускоряешь. Если нет, только страдания могут все-таки заставить нас так делать. От этого действия мы никуда не убежим. Только через то, что мы пробуждаем сами. Ребята, давайте еще немножко, нам надо там семинар, еще что-то, объединение вместе и так далее. Насколько мы сделаем это, на каждом уроке будем делать и вообще вся жизнь, чтобы была одним семинаром. И мы тем самым ускоряем время. И ты идешь с легкостью, просто в удовольствии, путь легкий, короткий. На исправление, на объединение. Пока ты не приходишь к объединению, где раскрывается эта особая сила. Свет вместо окружающего становится внутренним. Окружающий тоже остается, но внутренний в той мере, в которой действительно объединились согласно твоим усилиям. Ты заставил его подействовать на решимот, и он выстроил решимот, объединил их в структуру 10 первых сферот. И он тогда наполняет их. И там тоже есть действие зивугдака и так далее, но это уже внутри. А свет, остающийся с остающимся решимот, они все еще есть, они находятся так вне объектива, и все время ты работаешь с этим объективом, чтобы сконцентрировать, сфокусировать. Но следующая фокусировка — это в большей чувствительностью диапазон. Это не диапазон, а в большей концентрации фокусирования. Еще в 10 раз, еще в 10 раз больше. Всякий раз ты перескакиваешь 10 сфер. И это все, тут нет в этой механике чего-то, поскольку это вне наших ощущений, я не чувствую этого, поэтому для меня это очень туманные все время ускользают. Да?
Относительно решимо, которое раскрывается сейчас против меня. Я вижу товарищей, которые находятся в группе. Есть работа, которую я должен сделать относительно их, чтобы была связь между решимот и светом, или они сами все делают?
Я нахожусь в каком-то пробуждении для реализации, для самореализации. Начальная точка, я получил ее в подарок. Я отношусь к товарищам, с одной стороны, мы говорили об этом, с одной стороны, что они великие и находятся в Мартикуне. И тогда я перед ними простираюсь, они, я ноль, а не на уровне Творца. Это действительно так, потому что мы находимся в мире бесконечности. Только относительно нас, относительно моих ощущений есть разбиение, моих свойств. С одной стороны. С другой стороны, я обязан пробудить их, как будто я самый большой, они самые маленькие, и я обязан. Но в каком смысле? Я обязан заботиться о них, как о моих маленьких детях. Я обязан просто все-все делать для них. В духовном смысле. Главным образом. И я тут раздваиваюсь. С одной стороны, они самые великие, с другой стороны, они самые маленькие. Как Раби Йоси бен Кисма. С одной стороны, он был самый большой, они были на нуле. С другой стороны, он говорит, я без них не могу ничего. Потому что в них есть точки в сердце, и мне этого достаточно. Уже я относительно них нахожусь как перед Малхут Бесконечности. Именно так. Как будто они исправлены. То есть, благодаря таким отношениям, то есть, благодаря двум этим вещам, я вызываю объединение, то есть, я даю им свой хиссарон. Вы такие большие, помогите мне. Вы можете быть моими поручителями. С одной стороны, я как большой, они как маленькие, я готов все только для того, чтобы обеспечить им, дать им поручительство. То есть из таких отношений я прихожу и отдаю себя всем сердцем и душой к объединению с ними. И так каждый. И таким образом мы пробуждаем окружающий свет. Потому что мой эгоизм я опускаю до нуля, а величие свойства отдачи, объединения, моего обязательства по отношению к ним, я поднимаю, насколько я могу представить себе. Этого достаточно, этот разрыв, если мы каждый раз будем как можно больше заботиться о том, чтобы он был больше, этого достаточно для того, чтобы притянуть свет, возвращающий к источнику. Теперь, это только разрыв, он притягивает свет, это как бы у нас есть напряжение, хиссарон, который притягивает его, но этого все еще недостаточно для того, чтобы он сфокусировался посередине нашего объектива. И нам тут нужно направить так, чтобы вся наша концентрация, фокусировка, чтобы быть такими тесными, такими близкими, настолько там потерять себя и быть одним, найти там что-то, более высокий уровень, в котором нет никого, а есть новое понятие «один». Даже не вместе, не как сумма, а как результат этой суммы. Общий результат. Мы делаем это для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. Если мы так добавляем к этому еще поиск, что это такое, И мы стараемся понять это и быть в этом. Даже если не знаем и нет у нас ничего в этом, тогда окружающий свет действует так, что он дает нам это ощущение. И тогда получается Исраэль Тора и Творец. Если это происходит в мере первой ступени, которая должна быть на лестнице духовной, ты входишь. Все такое, ты вся группа. Не может быть, один вошел, другой нет. И сейчас мы находимся просто в состоянии, когда каждый, кто участвует в этом, будет принят. Да. Это величие другого, просто родиться в духовном. Это тоже какое-то решимо, которое должно раскрыться.
Это зависимость одного от другого, это наше коллективное решимо, которое изначально существует согласно планам творения и должно раскрыться. Но ритм, темп раскрытия, когда раскроется, это зависит от нас. То, что произойдет, произойдет. Вопрос лишь в том, каким образом это произойдет, или за счет ударов, или за счет света, возвращающего через к источнику. Сегодня, сегодня или через год-два. И это зависит от нас.
Это как раз и есть тот момент. Пока человек не чувствует этой зависимости в группе, как он может работать на двух полюсах относительно их? То, что он маленький и большой, относительно их.
Человек не сможет работать, пока не почувствует, что он должен делать с одной стороны. С другой стороны, когда он чувствует, что он должен в этом работать, означает, что он уже находится на ступени, то он ее уже достиг. Так о чем тогда говорить?
Но сейчас он не находится на ступени.
Он все еще не на ступени, так как же он может работать? У него нет килим, у него нет свойств, у него нет ничего. Если ты не находишься на духовной ступени, ты находишься в материальном своем эго, ты не можешь работать в отдаче. Так? Если ты уже находишься на духовной ступени, значит, ты в отдаче, то все нормально. Больше нечего тебе объяснять. Так как мы можем продвигаться? Об этом сказано, что узник не может себя спасти сам из тюрьмы, если ты находишься на ступени желания получать, то там находятся и все твои желания, и мысли, и все только ради самонаполнения. Если ты находишься на ступени ради отдачи, то ты уже находишься в отдаче. И тогда все исправлено на этот период. Что делать? Как подняться из состояния в состояние? Поэтому у нас существует игра. Поэтому у нас есть книги и учитель. Поэтому у тебя есть Тора, которая называется «Свет, возвращающий к источнику», чтобы ты мог перейти из состояния в состояние, со ступени на ступень. И это не ступень, когда ты только определяешь свои свойства, как в этом мире. Когда у тебя нет проблем. Здесь есть проблема. Ты не понимаешь, куда ты поднимаешься. Ты не чувствуешь, какой шаг ты должен предпринять. Поэтому тебе и дается только средство пробудить свет. Это и называется «приложил усилия и нашел». Почему говорится «нашел»? Ты не можешь представить и предположить, что произойдет. И только вера в учителя, в книге, делать то, что тебе говорят, с закрытыми глазами. Закрытые глаза не означают, что ты не хочешь знать, не нуждаешься, нет. А все-таки существует... Здесь все-таки есть понимание, что то, что я делаю, это выше меня. Что оно происходит тоже за счет света. Да?
То есть группа, которая работает с учителем и с книгами. воздействие света на нее зависит от меры, насколько они способны отменить себя перед учителем и книгами, и получить все вслепую, только делать это?
Да нет, никто не требует действовать слепо. Ты должен проверить, ты должен понять, насколько ты не способен услышать учителя, насколько ты ненавидишь его, насколько ты не можешь других терпеть, насколько ты умнее всех остальных. Ты должен много все это пережить.
Это проблема?
Почему проблема? Это не проблема.
Проблема? Допустим, ты видишь, что книги и учитель не прав, и что ты делаешь?
Ну, очень хорошо. Это здорово. Это есть развитие. Так развиваются. Я с тобой согласен, я тоже все это прошел. Как по-другому ты можешь из своего эго относиться к отдаче? Кто несет тебе все зло, если не учитель, группа и книги? В своем желании получать ты чувствуешь. Я им что-то должен, и этому, что он запутал мне всю жизнь там. Это понятно. Но здесь именно и есть работа. Пренебрежение ими. Это необходимый этап. Но не в начале, а уже потом, когда ты на ступенях. Это большая ступень. Ну, есть разные случаи. Данив.
Мы говорили о том, вы упомянули, что наши уроки должны будут измениться. Вы можете подробнее объяснить, что вы имели в виду?
Наши уроки должны принять вид все более, как сказать, эффективную форму. Чтобы это был не просто урок для принятия знаний, а урок получения определенной порции в определенной мере света, возвращающего к источнику. Все? Да.
Выражение этого должно быть внутреннее, внешнее.
И внешнее, и внутреннее. Выражение должно быть и то, и другое. Мы должны организовывать каждый урок так, чтобы человек, приходя, приходил прежде всего подготовленный. И каждый урок был бы в намерении, что с его помощью он задействует окружающий свет на свои желания, или на решимот, можно сказать, чтобы они исправились. Я все еще не чувствую, что приходят на урок готовые и вообще приходят за четверть часа, когда можно сесть и подготовиться. Я прихожу специально. Мне не нужно приходить на эту подготовку, но я прихожу на подготовку, чтобы посмотреть, что происходит. И я вижу, что нет серьезности вынести из урока свет, возвращающий к источнику. Нет. И это проблема. Да.
Пока этого не будет изменения.
Если ты не привлекаешь свет, возвращающий к источнику, так что произойдет? Будут всякие проблемы, неприятности. На тебя будут давить, пока ты все-таки не захочешь изменить состояние, но эти проблемы могут быть на материальном уровне. Пока ты не поймешь, что это следует из-за недостатка духовного продвижения. Пройдут еще несколько месяцев и еще несколько месяцев, пока ты не придешь к ситуации и скажешь: «Ребята, мы должны объединяться». Этим мы избежим материальных страданий. Пока не пройдут еще несколько месяцев, и вы начнете понимать, что должно быть не бегство от материальных неприятностей, а усилия для объединения и отдачи, и все для того, чтобы насладить Творца. И все это очень далеко еще друг от друга. Если мы продвигаемся, вот, путем страданий, так это путь очень длинный.
По поводу подготовки к уроку. Та тема, которую я спросил, это то, что вы сказали, что должно произойти изменение на уроке. Одно изменение — это в подготовке к уроку, что мы должны приходить гораздо более готовыми, чтобы притягивать свет, возвращающий к источнику. Что по поводу самого урока? Что там в нем должно измениться?
Я не думаю, что физически должно измениться что-то во внешнем, что-то такое на уроке. Нет. Что в нем такого? Что? Когда читают статью, задают вопросы, отвечают. Это невозможно устроить в виде семинара. Здесь 300 мужчин сидят. Каждый должен говорить, что он думает, а остальные слушать. Это не то. Не та ситуация. Амиком, только ты? Нет, у нас еще есть француз. Да.
По поводу Рашимот. Вы как-то сказали, если я правильно понял, что можно продвигаться самостоятельно, но это гораздо тяжелее.
Я сказал, что это для у особых людей. Когда-то была возможность продвигаться в одиночку. Да, ты можешь все это забыть, это не для нас и не в наше время.
Мне кажется, что мы сейчас меняем личные страдания на групповые страдания. По поводу Решимот.
Я не понимаю, что такое коллективное страдание. Это не группа, если она страдает.
Ведь пробуждение Решимот вызывает страдания?
Почему страдания? Если я пробуждаю Решимот. В чем страдание? Что такое вообще страдание?
Некомфортно.
Некомфортно? Это не группа, которая находится рядом с целью. Даже если мы еще ничего не достигли, но мы поддерживаем друг друга, мы уверены в том, что мы достигнем цели. Как он пишет, это и высочайшая цель, у нас есть уверенность, и это ведет к радости.
Но как мы можем это построить? Это вызывает большое страдание.
Действием, которое мы выполняем, несет множество помех. И мы рады этим помехам, потому что именно с их помощью мы поднимаемся. Почему это страдание? Зависит от того, как ты на это смотришь. Почему это должно быть страдание? Тебе дали работу, с помощью этой работы, каждую секунду ты вкладывался бы и прилагал усилия, находил бы еще чуть понимания, еще немножко мудрости. Это как ребенок, которому дали что-то собрать, и это он не знает, и здесь не понимает, он потеет и старается, и складывает детали, он умнеет, он понимает знания, руки развиваются, разум развивается, координация. И что, не дать ему это все? Он будет страдать? Он страдает? Конечно, он страдает, если ты посмотришь со стороны. Да, вот он так трудится и не получается. А иногда родители думают, может, мы ему поможем? Это потому, что у них недостает разума. Если игра подходит развитию ребенка, не надо ему помогать. Не надо вообще ему помогать. Если ты ему помогаешь, ты крадешь у него.
Да, вы сказали, что объединиться — это против нашей природы.
Объединиться — это против нашей природы, да. И поэтому ты должен попотеть, чтобы прийти к состоянию, чтобы ты понял, что ты не хочешь объединяться.
Да, но я все-таки делаю что-то от своей природы.
Вместе с этим ты делаешь что-то против природы, когда ты не хочешь объединяться с другими. И что же ты делаешь? Ты делаешь, будто бы мы объединяемся. И тогда, исходя из разницы между этими двумя состояниями, как будто бы мы хотим соединиться но не хотим на самом деле. Приходит разница между двумя состояниями в виде окружающего света. Ты вызываешь мощность, насколько две эти категории противоположны.
То есть только в этой игре?
Только такой игрой ты можешь пробудить свет, возвращающий к источнику. А индивидуально ты не можешь ничего поделать. Ты можешь сидеть там в каком-то углу со всеми книгами, с компьютером и всем остальным. И весь погруженный головой, и с этим всем и останешься. Наполненный мудростью, находящейся в книге, но не Торой. Да.
Мой вопрос касается имени Творца, то, что мы называем Юд-Кей-Вав.
Это не имя Творца. Это еще не трактованное Юд-Кей-Вав-Кей. Его еще нужно разъяснить, что это.
Когда мы читаем эти буквы, которые написаны Юд-Кей-Вав-Кей, мы не произносим их.
Мы не говорим, потому что, а что ты скажешь? Юд-Кей, Вав-Кей? Ну что? Что сказать? Нечего говорить. Я скажу, почему. Это подобно пустому желудку. Ну, что ты можешь сказать? Ничего. Ни света, ни вкуса, ни куда-то генетиот. Ничего. Это просто строение. Строение кли, которое ничего не получило, поэтому трактованное.
Почему мы говорим не Юд-Гей-Вав, а Юд-Кей-Вав?
Ну, так называется. Ты можешь говорить как угодно, ничего ты этим не испортишь, не бойся.
Мы не хотим создавать образ.
Нет, мы не называем буквы такими, каковы они есть, хотя... Ну, потому что это буквы выражают разных ангелов, потому что Мелахим, народ думает, что если я произнесу это слово, я пробуждаю какую-то силу в мире. Му, это все, что я говорю. Что я могу сказать? Это следует от того, что намекнуть, указать человеку на то, что он не способен задействовать эти святые имена. Что такое святые имена? Формула действия отдачи. Это называется святое имя. Святым называется уровень бины, отдачи. Так ты можешь наблюдать это в молитвеннике Сидури, каббалистов, когда словом называется действие. Я должен таким-то образом упорядочить свои килим, наполнить их каким-то образом светом с помощью экрана, за счет различных сочетаний букв, то есть порядка свойств. И тогда я получаю особое состояние. Каждое слово — это особое состояние. И тогда я перехожу от состояния к состоянию, от состояния к состоянию. В этом вся Тора, книга Тора. Как я перехожу от самого начала, неисправности, берешит, и до Исраэль, когда я полностью слит во всей полноте. Все.
Как я могу избежать создания...
Какие образы? Ты все время представляешь себя Юд-Кей, Вав-Кей, черное на белом, огонь там на чем-то.
Нет, избежать, то есть больше заостриться на правильной работе, меньше уходить в места, куда не нужно.
Представляй себе, что это в товарищах, в группе. Я думаю, это надежнее всего. Потому что ты это можешь сделать, это твоя работа, это все реально. И материальное вокруг тебя, и товарищи. Здесь ты не запутаешься. Главное не убегать от отношений между товарищами. Потому что там ты еще не знаешь как, и все может быть запутано, но там... Это то, что ты должен упорядочить в виде отдачи для того, чтобы получить духовное раскрытие. И все. А эти святые имена придут. Не волнуйся. Нужно прийти до уровня отдачи, и тогда ты увидишь, как ты трактуешь это имя, эту ступень. Это называется святым именем. 70 святых имен, подобное 70 уровней Зерампина, которым мы себя уподобляем от Малхут. Это просто. Это написано так, что люди думают, особое имя, имя Творца, нельзя смотреть на эти буквы. И это не только у евреев, это и в других народах. Я видел много церквей, где написано Юд, Кей, Вав, Кей. И в самой церкви, и с Маген Давидами, и со всеми этими, пользуются этими символами. Это все часть духовного выражения. Да. Вся наша методика, исходя из объединения, приходим к свойству отдачи.
Верно, это методика. И это ты сказал или спросил?
Спросил.
Да, ты прав. Ты хотел получить подтверждение.
Какое объединение должно быть?
Какое объединение должно быть для того, чтобы достичь свойства отдачи, да? Между нашим желанием, когда мы мед очень хотим достичь, и между фактом того, что мы не можем этого сделать. Это хиссарон. Нам этот хиссарон нужно только направить, что мы полагаемся на силу света, возвращающую к источнику, что он может нам это дать. Несколько этих параметров соединяются вместе. За счет того, что мы вместе это делаем, люди начинают получать вкус, понимание, восприятие, какую-то возможность с этим как-то играться и достигают. Главное — быть внутри группы. Учеба, группа, распространение. Достаточно, ты как все французы, слушай, нахал. Вот у нас есть Иерусалим, и из Иерусалима.
Мой вопрос такой: каков смысл изучения в субботу в отношении развития этих решемот? Есть соотношение?
Хасиды Коцка однажды провели такой эксперимент. Они начали вести себя во вторник, так как в шаббат. И сказали, что они не почувствовали никакой разницы. Вопрос следующий. Если мы все решаем провести шаббат в понедельник или во вторник, это будет шаббатом или не будет шаббатом? Или шаббат — это какое-то такое особое состояние, там состояние солнца, луны, ну, месяц, да, день. А что такое шаббат? То есть это какое-то духовное понятие? Нет такого. Это как результат духовного воздействия в этом мире. Мы решили так вести себя, как результат воздействия духовного корня на земную ветвь. И так приняли это все народы. А без этого мы бы не были. Мы бы не знали вообще, что такое находится в материальном мире. Нет этого. Мы просто привыкли к этому, но в материальном все дни А что, какая разница? Сезоны, но шаббат, суббота, воскресенье. Есть также вопрос. Санедрин, если они решают, давайте сдвинем эти дни и начнем шаббат, скажем, со среды. С четвертого дня недели начнем отсчет. Это считается или не считается? Это все относительно, но что ты хочешь спросить?
Мы все измеряем по отношению к обвинению, отсутствию его.
Ну, день, который считается шаббатом, это когда мы достигаем полного исправления.
Все здесь встречаются 7 раз в неделю. И написано что-то о притяжении цветов в субботу. Есть что-то? Вы могли бы это объяснить подробнее?
Ты спрашиваешь меня, можем ли мы в наши обычные повседневные дни, есть ли какое-то особое свечение на наш мир, на людей, на этих животных, которые находятся здесь в состоянии, что они чувствуют только природу и не более того, приходят ли окружающие света разные в течение разных дней недели, и так мир изменяется. Да, да. У тебя каждый день есть другое свечение, но это свечение, эти окружающие света, они общие, изменяются времена, выходит решимот, двигатель работает. Света, которые изменяются, соответственно, Келим, Зарампин, Мира Ацилут, поворачивается относительно Малхут, и тогда воздействует особым образом, как в астрономии, воздействие на земной шар, откуда, почему происходит смена климата, все меняется. Конечно, это воздействие окружающих светов, но как это относится к нам? Какая мне разница, какой сезон, какой климат, какой месяц? Какая мне разница, какой год? Я хочу быть выше этого. Я хочу оторваться от всех этих понятий. Какая мне разница? Если ты меня спрашиваешь, ни время, ни место, ничего. Я хочу подняться к тому, чтобы быть в связи с управлением на более высшей ступени. Да, но ты можешь сказать так. Мы сейчас сидим в шаббат. Или в четверг. Должен ли я, соответственно, этому думать и вести себя иначе? Если я поднимаюсь над этим, то я использую все свои свойства, все свои возможности для объединения, и мне не важно, какой день. Мне не важно, какой день. Это называется, что Израиль находится выше знаков удачи, из Диака и так далее, ускоряют время. Что значит выше звезд? Выше всех этих материальных знаков, которые дают нам параметры время, место, движение. Если ты находишься в своей личной работе, то у тебя есть группа, и там в центре группы выполняется все. Какая разница? Дни и все остальное. Там все происходит. Это все равно, что если у тебя есть какая-нибудь атомная станция, ты получаешь иногда электричество, иногда не получаешь его. Скоро это может произойти. А я купил себе генератор и плевать хотел на всех. Так у тебя есть генератор и все. Зачем тебе нужна эта атомная станция? Да.
Раф, у нас есть искра, точка в сердце. Мы выходим в путь. вопрос, что выводит нас из пути. Эгоизм не дает нам продвигаться в пути.
Что нас сбивает с пути, это выход неисправленных решимот, испорченных в нас, которые должны выйти и сбить нас. Это должно произойти. Если ты хочешь увидеть истинную форму, то ты должен быть немного... Это не то, что верить в судьбу, как это сказать... Мы должны стараться делать максимум, насколько мы способны на нашем пути быть слиты между нами и с Творцом, и так работать, и тогда весь выход решимот будет выходить на благо. И эти решимот, которые пробуждаются, мы будем падать, они будут сбивать нас. Как и вся история Тора, посмотри, что... Они делают в пустыне. Ты смотришь на весь процесс, который они проходят, какая-то группа идиотов. Творец не знает, вообще непонятно, почему он занимается с ними. Они все время его раздражают, делают разные глупости ежесекундно. И когда будет конец? 40 лет, ну и что дальше? И после этой книги можно сказать только, что какая-то группа людей, хуже которых нет, и глупее, и упрямее. Самое плохое ты можешь сказать о них. Мы просто называем это, как будто бы это святое, это народ Израиля, там Творец, что-то особое. Но если просто посмотреть на это со стороны, что ты видишь там? А в чем проблема? Каждый раз раскрываются решимоты, неисправные, которых нужно исправить. И поэтому падают в разные проблемы, делают разные глупости, потому что каждый раз выходит новое решимо. Но в тенденции продвижения, поэтому всегда есть две категории. С одной стороны, ощущение моего злого начала, насколько я не исправлен, не способен, ничто. И вместе с этим, куда я попал и что я сделал, и, с одной стороны. С другой стороны, Творец это сделал, а не я. Он уготовил мне это, нет никого кроме Него, и мы должны над этим все эти состояния соединять, освещать и причислять к Нему, да.
Товарищи, которые оставляют нас. Есть ли у нас в группе право давить на них и пробовать вернуть их?
Товарищи, которые оставляют нас, зависят в каких состояниях, на каких этапах. Сегодня мы входим в более реальные действия, мы входим в реализацию методики и будем надеяться, что в течение краткого времени, я очень этого ждал, мы начнем ощущать в связи между нами, которая будет выстраиваться все больше и больше, раскрытие свойства отдачи и в ней корня его Творца. Нужно стараться пробудить их, чтобы они знали, что мы делаем. Может быть, это привлечет их обратно. А если нет, то ничего не поделаешь. Придет время, когда они вернутся. Придет время. Ты не можешь это сделать силой или какими-нибудь особыми подарками. Пусть знают, что они могут вернуться, и что сегодня мы достигли такого более продвинутого этапа. Это буквально перед получением Торы. Сейчас мы находимся на этапе, предшествующем тому, как быть как один человек в одном сердце. То есть мы заранее согласны с этим. И не важно, что мы проходим. Но нужно согласиться с тем, что необходимо это пройти. Человек должен получить хорошую такую головомойку. Ничего не поделаешь, наш эгоизм не даст возможности исправить его. Ну хорошо, мы перейдем к чему.